Николай Карамзин. История государства российского. Том 8. Глава 1. Великий князь и царь Иоанн IV Васильевич II. Годы 1533-1538. 1533 год. Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх, что будет с государством, волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя. Никогда, если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу, не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского ненавистного рода. На троне не бывает предателей, опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену. Хотя лесть придворная славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, справедливость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с бессмертную супругою Игоря, но благоразумные уже и тогда умели отличать язык двора и лести от языка истины. Знали, что добродетель царская, трудная и для мужа с крепкими мышцами, еще гораздо труднее для юной, нежной, чувствительной жены, более подверженной действию слепых, пылких страстей. Елена опиралась на думу боярскую, там заседали опытные советники трона. Но совет без государя есть как тело без головы. Кому управлять его движением, сравнивать и решить мнение, обуздывать самолюбие лиц, пользую общую? Братья государевы и 20 бояр знаменитых составляли сию Верховную Думу. Князья Бельские, Шуйские, Оболенские, Адоевские, Горбатый, Пеньков, Кубинский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин, Воронцов, Захарьин, Морозовы. Но некоторые из них, будучи областными наместниками, жили в других городах и не присутствовали воной. 2 человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы. Старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным советником. И конюший боярин, князь Иван Федорович Овчинотелепнев-Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою. Полагали, что сии 2 вельможи в согласии между собою будут законодателями думы, которая решила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние именем великого князя и его матери. Первым действием нового правления – было торжественное собрание духовенства, вельмож и народа в храме Успенском, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россией и давать отчет единому Богу. Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их в верности к Иоанну. Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы государственными переменами, когда столица была поражена несчастную судьбою князя Юрия Иоанновича Дмитровского, старшего дяди государева, или оклеветанного, или действительно уличенного в тайных видах беззаконного властолюбия. Ибо сказания летописцев не согласны. Пишут, что князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от государев Дмитров, был милостиво освобожден вдовствующую великую княгиню, но вздумал изменить ей, возвести Юрия на престол, и в всем намерении открылся князю Борису Горбатому, усердному вельможе, который с гневом изобразил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бесстыдной лжи, объявил Елене, что Юрий тайно подговаривает к себе знатных чиновников, его самого и князя Бориса, готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие государства. Первому изъявили благодарность, а второго посадили в башню. Но бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном, то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, сказала им: «Вы видите мою горесть, делайте, что надобно для пользы государства». Между тем некоторые из верных слуг Юрьевых, сведав о намерении бояр московских, убеждали князя своего совершенно невинного и спокойного удалиться в Дмитров. Там, говорили они, никто не посмеет косо взглянуть на тебя, а здесь не минуешь беды. Юрий с твердостью ответствовал: «Я приехал в Москву закрыть глаза государю-брату и клялся в верности к моему племяннику, не преступлю целования крестного и готов умереть в своей правде». Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая Боярскую думу. Уверяют, что он действительно через дьяка своего Тишкова подговаривал князя Андрея Шуйского вступить к нему в службу. «Где же совесть?» — сказал Шуйский. «Вчера князь ваш целовал крест государю Иоанну, а ныне манит к себе его слуг». Дьяк изъяснял, что сия клятва была невольная и беззаконная, что бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали ему никакой, вопреки уставу о присягах взаимных. Шуйский известил о том князя Бориса Горбатова, князь Борис Думу, а Дума Елену, которая велела боярам действовать согласно с их обязанностью. Заметим, что первое сказание вероятнее, ибо князь Андрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия вместе со всеми его боярами под стражу и заключили в той самой палате, где кончил жизнь юный великий князь Дмитрий. Предзнаменование бедственное. Ему надлежало исполниться. 1534-1538 годы. Такое начало правления свидетельствовало грозную его решительность. Жалели о несчастном Юрии, боялись тиранства. И как Иоанн был единственно именем государь, а самая правительница действовала по внушению совета, то Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несчастное. Легче укрыться от одного, нежели от 20 гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному божеству, пред коим надобно только смиряться. Но многочисленные тираны не имеют всей выгоды в глазах народа. Он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать, ко вреду отечества, что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи. И сии мысли, естественным образом, представляясь уму, сильно действовали не только на Юриева меньшего брата Андрея, но и на их племянников, князей Бельских, столь ласково порученных Василием боярам в последние минуты его жизни. Князь Симеон Феодорович Бельский и знатный окольничий Иван Ляцкий, родом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою. Недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество. Тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву. Сия неожидаемая измена удивила двор, и новые жестокости были ее следствием. Князь Иван Бельский, главный из воевод и член Верховного Совета, находился тогда в Коломне, учреждая стан для войска. Его и князя Воротынского с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили как единомышленников Симеоновых и Ляцкого, без улики, по крайней мере, без суда торжественного. Но старшего из Бельских, князя Дмитрия, также думного боярина, оставили в покое, как невинного. Дотоле считали Михаила Глинского душою и вождем совета. С изумлением узнали, что он не мог ни губить других, ни спасти самого себя. Сей человек имел великодушие и бедственным концом своим оправдал доверенность к нему Васильеву. С прискорбием, видя нескромную слабость Елены князю Ивану Телепневу Оболенскому, который, владея сердцем ее, хотел управлять и думаю, и государством, Михаил, как пишут, смело и твердо говорил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнуснейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдывающие власть самодержавную. Его не слушали, возненавидели и погубили. Телепнев предложил, Елена согласилась, и Глинский, обвиняемый в мнимом нелепом замысле овладеть государством, вместе с ближним боярином и другом Васильевым Михаилом Семеновичем Воронцовым, без сомнения также добродетельным, был лишен вольности, а скоро и жизни в той самой темнице, где он сидел прежде. Муж, знаменитый в Европе, умом и пылкими страстями, счастьем и бедствием, вельможа и предатель двух государств, помилованный Василием для Елены и замученный Еленою, достойный гибели изменника, достойный и славы великодушного страдальца в одной и той же темнице. Глинского схоронили без всякой чести в церкви святого Никиты за Неглинную. Но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Троицкий, изготовив там пристойнейшую могилу для государева деда. Но Воронцов, только удаленный от двора, пережил своих гонителей, Елену и князя Ивана Телепнева. Быв наместником новогородским, он умер уже в 1539 году с достоинством думного боярина. Еще младший дядя государев, князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользовался наружными знаками уважения при дворе и в совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного. Но в самом деле он немало не участвовал в правлении, оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости. То хотел милости от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев. Через 6 недель по кончине великого князя, находясь еще в Москве, он смиренно бил челом Елене о прибавлении новых областей к его уделу. Ему отказали. Но, согласно с древним обычаем, дали в память усопшего множество драгоценных сосудов, шуб, коней с богатыми седлами. Андрей уехал в Старицу, жалуясь на правительницу. Вестовщики и наушники не дремали. Одни сказывались ему князю, что для него уже готовят темницу, другие доносили Елене, что Андрей злословит ее. Были разные объяснения, для коих боярин, князь Иван Шуйский, ездил в Старицу и сам Андрей в Москву. Уверяли друг друга в любви и с обеих сторон не верили словам, хотя митрополит ручался за истину оных. Елена желала знать, кто ссорит ее с деверем. Он не именовал никого, ответствуя «мне самому так казалось». Расстались ласково, но без искреннего примирения. В сие время, 26 августа 1539 года, князь Юрий Иоаннович умер в темнице от голода, как пишут. Андрей был в ужасе. Правительница звала его в Москву на совет о делах внешней политики. Он сказался больным и требовал врача. Известный лекарь Феофил не нашел в нем никакой важной болезни. Елену тайно известили, что Андрей не смеет ехать в столицу и думает бежать. Между тем, сей несчастный писал к ней: «В болезни и тоске я отбыл ума и мысли. Согрей во мне сердце милостью. Неужели велит государь влачить меня отсюда на носилках?» Елена послала Крутицкого, владыку Досифея, вывести его из неосновательного страха или в случае злого намерения объявить ему клятву церковную. Тогда же боярин Андреев, отправленный им в Москву, был задержан на пути, и князья Оболенские, Никита Хромый с конюшем Телепневым, предводительствуя многочисленную дружину, вступили в Волок, чтобы гнаться за беглецом, если досифеевы увещания останутся бесполезными. Андрею сказали, что Оболенские идут схватить его. Он немедленно выехал из Старицы с женою и с юным сыном, остановился в 60 верстах, думал и решился быть преступником, собрать войско, овладеть новым городом и всею Россию, будь возможно. Послал грамоты к областным детям боярским и писал к ним: «Великий князь-младенец, вы служите только боярам. Идите ко мне, я готов вас жаловать». Многие из них действительно явились к нему с усердием. Другие представили мятежные грамоты в Государственную Думу. Надлежало взять сильные меры. Князь Никита Оболенский спешил защитить Новгород, а князь Иван Телепнев шел с дружиною вслед за Андреем, который, оставив большую дорогу, поворотил слева к Старой Руси. Князь Иван настиг его в Тюхоле, устроил воинов, распустил знамя и хотел начать битву. Андрей также вывел свою дружину, обнажив меч, но колебался и вступил в переговоры, требуя клятвы от Телепнева, что государь и Елена не будут ему мстить. Телепнев дал сию клятву и вместе с ним приехал в Москву, где великая княгиня, по словам летописца, изъявила гнев своему любимцу, который будто бы сам собою, без ведома государства, уверил мятежников в безопасности и велела Андрея оковать, заключить в тесной палате. Княгине его и сыну приставили стражу. Бояр его советников, верных слуг, пытали, несмотря на их знатный княжеский сан. Некоторые умерли в муках, иные в темницах. А детей боярских, взявших сторону Андрееву числом 30, повесили как изменников на дороге Новогородской, в большом расстоянии один от другого. Андрей имел участь брата, умер насильственную смертью через 6 месяцев, и, подобно ему, был с честью погребен в церкви Архангела Михаила. Он, конечно, заслуживал наказания, ибо действительно замышлял бунт. Но казни тайные всегда доказывают малодушную злобу, всегда беззаконны, и притворный гнев Елены на князя Телепнева не мог оправдать вероломство. Таким образом, в 4 года Еленина правления именем юного великого князя умертвили 2 единоутробных братьев его отца и дядю матери. Брата внучатого ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных родов торговую казнью Андреевых бояр, между коими находились князья Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостью, но сколь последняя, основанная на чистом усердии к добру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть. А нет правительства, которое для своих утехов не имело бы нужды в любви народной. Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви, и свирепству кровожадной злобы. В делах внешней политики правительница и дума не уклонялись от системы Васильевой, любили мир и не страшились войны. Известив соседственные державы о восшествии Иоанновом на престол, Елена и бояре утвердили дружественные связи с Швецией, Ливонией, Молдавией, с князьями Ногайскими и с царем Астраханским. В 1535 и 1537 году послы Густава Вазы были в Москве с приветствием, отправились в Новгород и заключили там 60-летнее перемирие. Густав обязался не помогать Литве, ни Ливонскому ордену в случае их войны с нами. Условились: первое, выслать послов на Оксу-реку для восстановления древних границ, бывших между Швецией и Россией при короле Магнусе. Второе. Россиянам в Швеции, шведам в России торговать свободно, под охранением законов. Третье. Возвратить беглецов с обеих сторон. Поверенными Густава были Кнут Андерсон и Бьорн Классен, а российскими – князь Борис Горбатый и Михаил Семенович Воронцов, думные бояре, наместники новгородские, которые в 1535 году утвердили мир и с Ливонией на 17 лет. Уже старец Плетенберг, знаменитейший из всех магистров ордена, скончался. Преемник его, Герман фон Брюгеней, и рижский архиепископ от имени всех златоносцев или рыцарей, немецких бояр и ратманов Ливонии убедительно молили великого князя о дружбе и покровительстве. Уставили, чтобы река Нарова, как и всегда, служила границей между Ливонией и Россией, чтобы не препятствовать взаимной торговле никакими действиями насилия и даже в случае самой войны не трогать купцов, ни их достояния, чтобы не казнить россиян в Ливонии, ни ливонцев в России без ведома их правительств, чтобы немцы берегли церкви и жилища русские в своих городах и прочее. В окончании договора сказано, а кто приступит к клятву, на того Бог и клятва, мор, глад, огонь и меч. Воевода молдавский Петр Стефанович также ревностно искал нашего покровительства, хотя уже и платил легкую дань султану, но еще именовался господарем вольным, имел свою особенную политическую систему, воевал и мирился с кем хотел и правил землею как самодержец. Россия единоверная могла вступаться за него в Константинополе, в Тавриде и вместе с ним обуздывать Литву. Именитый боярин молдавский Сунжар в 1535 году был в Москве, а наш посол Заболоцкий ездил к Петру с уверением, что великий князь не оставит его ни в каком случае. Россия действительно имела в нем весьма усердного союзника против Сигизмунда, коему он не давал покоя, готовый всегда разорять польские земли, но не могла быть ему щитом от грозного Салимана, который в 1537 году огнем и мечом опустошил всю Молдавию, требуя урочной, знатной дани и совершенного подданства от жителей. Они не смели противиться, однако ж вымолили у султана право избирать собственных владетелей и еще около 100 лет пользовались он им. Турки взяли казну господарскую, множество золота, несколько диадем, богатых икон и крестов Стефана Великого. В Москве жалели о бедствии сей единоверной державы, не думая о способах облегчить ее судьбу. Правительницы и бояре не рассудили за благо возобновить сношение с Константинополем, и Салиман в 1538 году, прислав в Москву грека Андрияна для разных покупок, в ласковом письме к юному Иоанну жаловался на сию холодность, хвалясь своей дружбою с его родителем. К царю Астраханскому Абдыл-Рахману посылали боярского сына с предложением союза, опасаясь и хана Крымского, и Нагаев. Царь с благодарностью принял оное, но через несколько месяцев лишился трона. Нагаи взяли Астрахань. Изгнали Абдыл-Рахмана и на его место объявили царем какого-то Дервишелея. Имея с Россией выгодный торг, князья сих многолюдных степных орд, Шиидяк, Мамай, Кашум и другие, хотели быть в мире с нею, но жаловались, что наши казаки мещерские не дают им покоя, тысячами отгоняют лошадей и берут людей в плен. Требовали удовлетворения, даров, собольих шуб, сукон, доспехов, уважения и чести. Например, чтобы великий князь называл их в письмах братьями и государями, как ханов, не уступающих в достоинстве крымскому. И посылал к ним не малочиновных людей, а бояр для переговоров. Грозили в случае отказа местью, напоминая, что отцы их видали Москву, а дети также могут заглянуть в ее стены. Хвалились, что у них 300 тысяч воинов и летают, как птицы. Бояре обещали ему праву и договаривались с ними о свободной торговле, которая обогащала Россию лошадьми и скотом. Например, с ногайскими послами в 1534 году было 5 тысяч купцов и 50 тысяч лошадей, кроме другого скота. Сверх того, сии князья обязывались извещать государя о движении Крымской Орды и не впускать ее разбойников в наши пределы. Шиидяк считал себя главой всех нагаев и писал к Иоанну, чтобы он давал ему, как хану, урочные поминки. Бояре ответствовали. Государь жалует и ханов, и князей, смотря их услугам, и не дает никому урока. Мамай, именуясь Колгою Шиидяковым, отличался в грамотах своих красноречием и какую-то философией. Изъявляя великому князю сожаление о кончине его родителя, он говорил: «Любезный брат, не ты и не я произвели смерть, но Адам и Ева. Отцы умирают, дети наследуют их достояние. Плачу с тобою, но покоримся необходимости». Сии ногайские грамоты, писанные высокопарным слогом восточным, показывают некоторое образование ума, замечательное в народе кочующем. Правительница и бояре хотели возобновить дружественную связь и с императором. В 1538 году послы наши Юрий Скобельцин и Дмитрий Васильев ездили к Карлу V и к его брату Фердинанду, королю венгерскому и богемскому. Мы не имеем их наказа и донесений, но главным предметом нашей полемики были Таврида, Литва и Казань. Юный Иоанн предлагал союз хану Саибгирею, мир Сигизмунду и покровительство Еналею. Царь и народ казанский новыми клятвенными грамотами обязались совершенно зависеть от России. Король Сигизмунд ответствовал гордо: «Могу согласиться на мир, если юный великий князь уважит мою старость и пришлет своих послов ко мне или на границу». Надеясь воспользоваться малолетством Иоанновым, король требовал всех городов, отнятых у него Василием. Предвидя отказ, вооружался и склонил хана к союзу с Литвою против России. Еще гонец наш не возвратился от Саибгирея, когда узнали в Москве о впадении татар азовских и крымских в Рязанские области, где на берега Прони воеводы князья Пунков и Гатев побили их на голову. За сей первый воинский успех Иоаннова государствования воеводам торжественно изъявили благоволение великого князя. Хотя уверенные в неминуемой войне с королем, правительница и бояре спешили изготовиться к ней, но Сигизмунд предупредил их: «С особенную милостью приняв наших изменников, князя Симеона Бельского и Ляцкого, дав им богатые поместья и слушая их рассказы о слабостях Елены, о тиранстве вельмож, о неудовольствии народа, король замыслил вдруг отнять у нас все Иоанновы и Васильевы приобретения в Литве. Киевский воевода Андрей Немиров, со многочисленную ратью вступив в пределы северские, осадил Стародуб и выжег его предместье. Но смелая вылазка россиян под начальством храброго мужа Андрея Левина так испугала литовцев, что они ушли в беспорядке, а наместник стародубский, князь Александр Кашин, прислал в Москву 40 неприятельских пушкарей со всем их снарядом и знатным чиновником Суходольским, взятым в плен. Чтобы загладить первую неудачу, литовцы сожгли худоукрепленный Радогощ, где сгорел и мужественный воевода московский Матвей Лыков. Пленили много жителей, обступили Чернигов и несколько часов стреляли в город из больших пушек. Там был воеводою князь Феодор Мизецкий, умный и бодрый. Он не дал неприятелю приближиться к стенам, искусно действуя снарядом огнестрельным. И когда пальба ночью затихла, выслал черниговцев ударить на стан литовский, где сие неожидаемое нападение произвело страшную тревогу. Томные сонные литовцы едва могли обороняться, во тьме убивали друг друга, бежали во все стороны, оставили нам в добычу обоз и пушки. На рассвете уже не было ни одного неприятеля под городом. Сигизмундов воевода с отчаянием и стыдом ушел в Киев. Так король обманулся в своей надежде завоевать Украину, беззащитную, как ему говорили наши изменники, Бельский и Ляцкий. В то же время другой воевода его, князь Александр Вишневецкий, явился под стенами Смоленска. Тамошний наместник, князь Никита Оболенский, не дал ему сжечь посада, отразил и гнал его несколько верст. Узнав о сих неприятельских действиях, наша Боярская дума в присутствии юного великого князя и Елены требовала благословения от митрополита на войну с Литвою. А митрополит, обратясь к державному младенцу, сказал: «Государь, защити себя и нас. Действуй, мы будем молиться. Гибель зачинающему, а в правде Бог помощник».